суть в том, что никого, помимо Шьямалана, я не вижу, чтобы вот так позиционировал свой фильм. Чтобы я чувствовал, что я разминаюсь на этом фильме, или я его сразу понимаю, ну и тем самым разминаюсь, перед другими фильмами, перед другим просмотром иных фильмов, в которых я не сразу пойму, к чему был там определенный диалог в этом фильме, к чему был определенный персонаж в этом фильме, для чего он был.
Ну что?
21 год.
Да, 30 декабря. Через день, конец 21 года.
Итоги. Фильмовые итоги.
Да, киношные итоги, что нас ждало.
Что мы ждали. Дождалось.
Да, что не дождалось, что мы ждали и до чего мы дошли. 21 год не был простой, особенно после того, как мы все в 20 году почти...
Звучишь как президент.
Хорошо, люби друзей. После того, как мы в 20 году уже не ожидали ничего нового от кинотеатральных сетей, от одновременного релиза параллельного и на стриминге, и в кино. После того, как не было понимания, когда будут смещены все фильмы, 21 год оказался очень даже крутым. На самом деле, сейчас вот смотреть так ретроспективно назад, вышла куча крутых картин, которые могут потягаться по уровню еще с 2019 годом, когда это был крутой прокат с шикарными фильмами от Скорсезе, с тем же Джокером, с тем же Маяком от Эггерса. И вот как будто 21 год, он так повторил судьбу 19-го, когда не особо что-то ожидая от кино в этом году, мы получили что-то крутое.
Ну да, это происходило в силу того, что у нас было много переносов с 20-го на 21-й, и фильмы, которые уже планировались выйти в 21-м, и они вышли, создали вот такой вот конвейер фильмов, как и хороших, так и там второстепенных, но конвейер, множество фильмов, которые почти что вот в течение этого года были непрерывно в кинотеатрах.
Но Netflix нормально постарался, чтобы это было непрерывно. Сколько они выпустили суммарно фильмов? Штук 60, может даже больше. И это не считая сериалов и куча остальных проектов. Как будто каждую неделю было что-то серьезное.
Но у нас был застой, по-моему, до лета, весной. Весной, по-моему, был застой в фильмах, когда не было громких премьер в кинотеатрах. И потом уже с середины лета, я бы сказал, начало ноября. Вот ноябрь тоже был какой-то застой. В зависимости от проката в разных странах.
Да,
у нас
да.
Это был, по-моему, вторая половина ноября, ничего не было. А так все было забито.
Очень плотно. Причем даже летние релизы, когда их обычно выпускают только с более-менее точной уверенностью в возможностях кинотеатрального проката в разных странах, то в этот раз, после 2020-го особенно, чувствовалось то, что прокатчики поверили просто, и то, что студии поверили в прокат, что он оживает.
Но основная проблема тут состоит в том, что если у тебя какой-то грандиозный блокбастер, который вынужден быть, скажем так, главой проката на этот, на данный какой-то викенд, он не должен соприкасаться с другим блокбастером. Ну, как правило, это других студий. И вот в 2021 году это была, наверное, самая основная проблема, потому что сейчас у нас вот в прокате идет «Матрица» и «Человек-паук», и, ну, мы скоро посмотрим, да, чем это... Как это, например, окупится в первую очередь для «Матрицы», потому что, ну, «Человек-паук» в большей мере на хайпе.
Да.
И он, конечно, возьмет свое. Но мне интересно... Сколько он украдет у «Матрицы». Ну, сколько «Матрицы» украдет у «Человека-паука», вряд ли соизмеримо можно оценивать. Но, тем не менее, две довольно больших блокбастера, которые поставлены там с разницей у нас в 5 дней.
Да.
И на это, как бы, с одной стороны, интересно посмотреть, с другой стороны, задаться вопросом, что хуже, перенос или вот такой вот плотный релиз двух больших картин.
Суммарно, 2020 год к нам принес... Первое — это понимание, что студии могут почти ежемесячно корректировать свои графики, перемещать потенциальные релизы на годы вперед. Вот, должен был выходить в мае, будет выходить осенью, как это было с «Нет времени умирать» Бондом 25-м, когда он весь 2020-й перемещался. Сначала он должен был вообще выйти в 2019-м, потом его подвинули на 2020-й, с 2020-го его подвинули на 2021-й, и в 2021-м он должен был сначала выходить весной, а потом его уже подвинули назад, вот сейчас на осень. И, ну, и, собственно, он вышел, почти, кстати, окупился, набрал потенциально очень классную динамику, показал себя во всей красе и показал нам, что перед нами супер момент, когда блокбастеры могут полноценно возвращаться. И вот в конечном итоге перед нами два очень громких фильма, два очень громких тайтла, которые могли бы на себе вывозить, в принципе, не просто неделю, могли бы вывозить даже квартал. Если бы Человек-паук вышел просто один на всю осень, такой масштабный блокбастер, а все остальное были авторские проекты. Уровня Маяка, уровня, я не знаю, той же Спенсер или чего-то подобного, это было бы уже достаточно. А тут они в конце месяца, в конце декабря, в конце года, в конце не очень простого года. И получается, что наблюдаем за тем, как студии спрессовывают все свои прокатные графики, а они начинают накладываться один на другой. Сейчас будет понятно, в состоянии ли кто-то предоставить конкуренцию непосредственно Disney, или же надо будет всем смотреть только на графики Disney и уже, исходя из них, двигать свои рамки. Потому что если «Матрица 4» провалится, ну вот бокс-офисы скоро уже будут, которые покажут нам общую динамику, а она, скорее всего, провалится, а «Паук», скорее всего, заберет очень много денег, и в ковидное время, может быть, даже ему покорится миллиард, потому что сейчас была проведена гениальная рекламная кампания от Sony с этими всеми слухами про слитые тизеры, не слитые, слитые сценарии, какие-то отмененные, несколько концовок, спасение MJ в исполнении Зендаи паучком Эндрю Гарфилда, все какие-то омажи или же решения со стороны режиссеров, это все круто и это все гениально с точки зрения пиар-отдела Marvel и Sony. Этим ребятам должны зарядить годовой бонус. Вот буквально завтра к ним должны там на счет капнуть нормальный процент от съемок, а точнее от проката картин. У тебя не было такого ощущения, что за этот год обесценились большие релизы?
У меня было ощущение, что мы очень, ну, мы, кинопредприятия, очень невежественно относятся к этим большим релизам, ставя их вот так вот плотно. С другой стороны, да, у меня было это ощущение, потому что у меня каждую неделю есть возможность посетить какую-то... Не просто посмотреть фильм локального формата а-ля «Охотники за привидениями», да, который, в принципе, продолжает знакомую и известную франшизу, но, тем не менее, он довольно бюджетный, и его можно отнести там, к фильмам второго плана, второго эшелона. Вот. Но когда у тебя на этой неделе, грубо говоря, выходит «Довод», на следующей неделе у тебя выходит Бонд, через еще неделю у тебя выходит Матрица, а вместе с ней опять-таки Человек-паук.
А потом еще условно. Годзилла с Конгом, да, вишенкой на торте.
Да. Тогда есть ощущение, что ты привыкаешь к очень хорошей бурной жизни в плане кино. И отвыкать от нее тебе все меньше и меньше хочется. И ты начинаешь выбирать. То есть это самое основное. Ты начинаешь выбирать, что для тебя более важно. Ну, потому что финансы у нас не изменяются, как правило.
Как правило,
вот.
Да.
А вот количество заглавных фильмов у нас вот за этот год, по крайней мере, увеличилось. И ты опять-таки начинаешь выбирать, на что ты можешь пойти, а что ты можешь оставить, грубо говоря, не за кадром, а там за кинотеатром, и посмотреть это уже дома.
На стримингах.
Там, на стримингах, да.
В этом огромный плюс, что появился такой вот феномен параллельного проката. Потому что я думал, он убьет окончательно кино, но одновременно с этим он как будто дал ему вторую жизнь. После реалий 2020 года ты как будто понимаешь, насколько много может быть всего одновременно, и если есть возможность реально поставить проектор домой, лучше делать вот это, потому что огромное количество классных картин, которых ты просто не успеваешь посмотреть. Вот, ну, у тебя нет на это настроения, допустим, ты не хочешь идти и смотреть сейчас драму. У тебя там день не задался, или, возможно, вы просто гуляете, и вам хочется чего-то легкого, необязательного. Вы можете в кино пойти и отдать денег в итоге большой студии, не поддержав проект, который, ну, в целом для автора может стать стартом для вот последующей успешной карьеры. А сейчас, когда стриминг уже выкупил, у него уже есть база клиентов, если он видит просто по динамике, сколько было просмотров, и она ему нравится, то у этого автора есть огромные шансы дальше проявлять себя классно и делать то, что ему нравится. Как будто стриминги стали, вместо того, чтобы убийцами авторов, они стали для них новой площадкой, которая позволяет полноценно высказаться.
Но на стримингах ты будешь, как правило, смотреть как вот эти вот фильмы низшей, скажем так, категории.
Категории Б, да.
Да, или категории Б, если фильм сам себя так позиционирует. Нежели ты будешь смотреть их в кинотеатре. Потому что в кинотеатре ты хочешь посмотреть что-то, что оправдано по походом в кинотеатр. То есть это блокбастер, это большой, качественный, в ковых эффектах и визуальных экшен и так далее. Если мы говорим про вот эти вот второстепенные фильмы, они как раз идут на стриминговый сервис. Ну и мы можем, кстати, сегодня упомянуть, мы с тобой готовили некоторую подборку фильмов, которые...
Точно не категории Б, но которые — это отличные авторские проекты, которые просто вы могли пропустить в релизе.
И либо же вы как раз-таки их не пропустили, пропустили мы, но тем не менее у нас вот есть желание в ограничениях нескольких минут, да, упомянуть о них и краткое описание сказать, что эти фильмы собой представляют и почему их стоит посмотреть по той причине, что вы или, опять-таки, только мы могли их пропустить из-за вот такого вот плотного графика крупных фильмов.
Да, и к тому же даже, смотря по динамике и выпуску наших подкастов, мы даже не могли охватить все темы, то есть не могли охватить все те фильмы, которые сейчас выходят. В период, когда был там август, который немножечко просел по масштабу релизов, совершенно спокойно могли бы вклиниться те проекты, которых сейчас плотно напихали на весь декабрь. Их могли разобрать мы с тобой спокойно за все лето. Но по итогу очень важно, нам кажется, что упомянуть как раз те проекты, которых у нас не было в выпусках, но которые точно стоят вашего внимания. Как будто таким образом большие проекты студийные, они лишь доказывают одну вещь. Кино — это бизнес, который должен показывать положительную экономику. И если мы можем даже в пандемийное время или там в постпандемийное время не давать кинотеатрам, не давать прокатчикам, не давать студиям загнуться, то нам надо это делать с каждым разом все лучше и лучше, потому что, ну, на самом деле кино напрямую зависит от того, как мы будем на него ходить и как мы за это будем, грубо говоря, платить нашим вниманием, любовью и особенно деньгами. Первая половина года, она была довольно напряженная. Я не представлял, будут ли снова переносы или будут снова какие-то еще внедрения новые. Возможно, там начнется показ фильмов уже в играх, как это было с Ноланом, когда он перед Теннетом показывал свое кино в Фортнайте. Там несколько было повторных прокатов. Я не мог понять, что будет дальше. Полноценно прошедшие Канны и Венеция стали такой лакмусовой бумажкой, которая позволила понять, что да, сейчас вот зеленый свет для всех тех проектов, которые были у нас. Сейчас зеленый свет для проектов, которые будут стартовать, сниматься только в 2022-2023 году. И да, пандемия потихонечку отступает, кино возвращается снова в свой строй.
Фильмы. О каких фильмах ты хочешь поведать?
Я? Начинаю я.
Начинаешь ты? Могу начать я.
Ну окей. У меня, наверное, я начну с... Я начну с одного фильма, от которого я ждал меньше всего. И мы когда пошли в кино... Мы вышли такие убитые. Мы вышли настолько пораженные, настолько не ожидавшие подобной истории, настолько... вот это тот фильм, который полностью обманул мои ожидания. И это фильм с Камбербэтчем. Это «Котячьи миры» Луиса Вейна. Ну, это на украинском называется «Котячьи цветы». На русском я, честно, не знаю. Вот. А на английском это, по-моему, называется «Electric Life of the Louis Wayne». Это реальная история про художника, который в начале 20 века нарисовал котов антропоморфных. Ну, то есть он начал изображать их в центре своих картин и в целом стремился их передать образ как человеческий. Ну, там, одевал их какие-то на картине, одевал их какие-то интересные образы, воссоздавал прикольные сцены с их участием. И поначалу кажется, что это будет милый, классный фильм о том, как автор просто находит для себя новую отдушину, находит... возможность для реализации своего творческого потенциала там, где ты этого не ожидаешь. Потому что по трейлерам так и было. Но в какой-то момент там настолько классно прописаны персонажи и настолько классно показывается сама ситуация и динамика взаимоотношений, что за первые 20 минут ты очень сильно проникаешься к его любовному интересу. К его девушке, в последующем жене. В какой-то момент она... Ну, извините за спойлеры, в любом случае это стоит посмотреть, и этому стоит уделить внимание. И да, много будет спойлеров, но она умирает. Умирает она из-за рака. И это какой-то настолько сильный удар, что по нему, что по тебе во время просмотра, который не отпускает тебя до самого конца сеанса. Фактически, это фильм про жесточайшую внутреннюю драму, про человека, который пытается искусством заменить себе терапию. который пытается проработать свои проблемы на каком-то глобальном уровне с помощью того, что он может делать счастливыми других людей. Своими образами, своими изображениями. И это настолько как-то легко и непринужденно подано. Это гениальная партия актерская, которую разыграл Камбербэтч. И это практически невозможно, ну, описать словами, потому что после смерти его супруги он потихонечку начинает сходить с ума. И две трети фильма — это то, как Камбербэтч сходит с ума. Он морально не разлагается. Вот он как раз-таки держится всегда так, как он привык держаться еще при том, когда она была жива, когда только начинался фильм. Он держится абсолютно корректно в обществе. Он снова-таки продолжает развивать тему котов как полноценных домашних животных в квартирах и в домах британцев. Потом в какой-то момент решает ехать в Америку точно так же, делать выставки, популяризировать это все. Но в целом путь ошибок творческого человека, которому ничего... у которого нет ничего более дорогого, чем искусство, он тоже очень ярко показан, потому что он не патентировал свои изображения. У него не было авторских прав на этих котов. И фактически, пока все остальные получали миллионы на тех изображениях, которые он создал, у него не было денег даже на то, чтобы поддерживать помещение внутри. Ну вот в то помещение, в котором он жил, постепенно ты двигаешься к точке, когда ты понимаешь, что все, у Луиса Вейна, у него... в целом уже сознание практически покидает его. Он просто выживает себя самого из разума, потому что коты становятся все более психоделичными, линии становятся все более неровными, а цвета становятся все более сумасбродными. И в конечном итоге заросший старик, который сидит в психлечебнице. На это тяжело смотреть, потому что ты только что видел Камбербэтча, который любит, который счастлив, который наконец-то с человеком, который понимает его увлечения и разделяет их. Особенно тяжело было смотреть, когда он потерял котика, который ему помогал справиться с потерей жены. Всем тем, кто любит котов, не любит котов, всем тем, кто интересуется байопиками, всем тем, кто обожает игру Камбербэтча, всем тем, кто обожает сеттинг какой-то Британии, и вот все в этом духе, это очень крутая драма, которую очень плохо презентовали и очень плохо раскрутили. Потому что по тизерам это очень милый фильм про человека, который рисует котят, кошек, котов, который заводит их все больше и больше, ну и который проводит свою жизнь, наслаждаясь своими буднями. Но по факту это драма, стоящая номинации на актерский Оскар за мужскую роль, точно. Я не знаю, ты видел, не видел, может быть, даже пропустил его какие-то
тизеры. Я его пропустил мимо ушей, мимо просмотра, но я видел постеры. Трейлера я даже не замечал и не заметил по итогу. Но да, я бы хотел на него сходить, просто потому что я где-то у себя в голове зафиксировал, я пропустил Камбербэтча, и мне нужно к нему вернуться. Просто потому что это он. Но я не знал концепцию, да, фильма.
Мы тоже не знали. Мы когда пришли, мы думали, мы сейчас кайфанем. Ну, выходной день, конец. Там рабочая неделя прошла, по нам прошла. Это было максимально неожиданно. Я в слезу пустил. Я думаю, ну все, ну как бы это последний раз было там со мной на Логане еще там 5 или...
17-й год.
Да, 5 лет, ну почти 5 лет назад. И я был другой человек тогда. И это было что-то ну это было нечто.
Послезавтра 17-й год будет считаться как 5 лет назад.
Да. Вау. Да, это стоящий фильм. Это реально стоящий фильм, который... можно смотреть в целом всей семьей. В очередной раз подтверждает, что Камбербэтч один из лучших актеров современности.
Ты вот сказал, что последний раз плакал в 17-м году, а я ответил, что вот послезавтра, в 2022-м, мы будем отсчитывать 17-й год, который был как 5 лет назад. Ну и как раз по этой причине, то, что время не угасает, и оно идет вперед, я хочу остановиться на фильме Шьямалана «Время».
Нормально ты подвел.
Нормально, оценил. По той причине, что, ну, понимаешь, Шьямалан, он всегда почти что для всех оценивается как мемный режиссер. Ну, он, в принципе,
он и есть
сейчас,
мем, да.
Да, оценивается и есть мемный режиссер. Но, тем не менее, я в какой-то степени фанат его мемности, потому что...
Ты фанат, в принципе, всего такого.
Да, да. Есть определенные этапы вот его фильмографии, которые можно разделить на два этапа, я бы так сказал. первые апокалиптические триллеры, которые в своей основе держат какую-то таинственность, которая по итогу является чем-то за гранью человеческого, которое, в принципе, разгадать нельзя, там, по-моему, можно отнести знаки, явления. И
вот. Стекло, вот это то, что у него
стекло,
было.
Стекло, это я бы отнес вот вторая категория его фильмов, когда он собирался представить, ну и представил просто в каком виде.
Свой
Марвел,
болливудский.
Свой Марвел, свое видение супергероики. Это было забавно, но в этом, знаешь, мне было интересно на это смотреть, потому что это был какой-то унитарный взгляд человек. Время, это знаешь, как... Ну, в силу того, что это его пока что последний фильм, крайний фильм, надеюсь. Вот во времени я понял, в принципе, его концепцию, мне кажется, фильмов, которая состоит в том, что он очень прямолинейно высказывает свои мысли по отношению к основной идее, ну или идее всего фильма. Приведу пример. Ну, это, по сути, не является спойлером, потому что, ну, если из описания или из трейлера вы помните, что сюжет этого фильма состоит в том, что семья, которая является, как бы, главными героями этого фильма, и еще с некоторым количеством персонажей, людей, очутились на неком пляже, на котором время течет чрезвычайно быстро, постепенно стареют. Кто-то из них там, конечно, умрет, кто-то нет, кто-то просто повырастает, но тем не менее. Такая вот концепция. Понимаешь, Шьямалан с самого начала уже не пытается как-то скрыть эту концепцию, например, от названия. Название у нас «Время», тематика у нас «Время». А в первом диалоге, вот в чем эта мемность проявляется...
Сценарий писал Нолан.
Я об этом подумал. Прямолинейность его состоит в том, что первый диалог, открывающий диалог этой семьи, они едут в машине как раз на этот пляж, состоит в том, что... Я не помню дословно, но это звучит подобным образом, что, мол, мама, ты смотришь в прошлое, а мужу или сыну говорит, а ты смотришь в будущее. И вот понимаешь, это очень забавно звучит, когда режиссер, ну и сценарист, не скрывает все вот эти вот мелкие детали абсолютно всех диалогов, потому что все диалоги там основаны на времени. Кто-то говорит о своем прошлом, кто-то говорит о своем будущем, которое там наступило за эти там несколько часов, как они пробыли на пляже, и такие, а, господи, я прожил это время. Шьямалан состоит в том, что он не скрывает не ключевые как раз-таки, а детализированные диалоги, от основной идеи своего фильма. Если ты, например, посмотришь Нолана, если ты посмотришь его первый раз, какой-то новый фильм, ты не сразу поймешь, да и в принципе, если ты посмотришь среднестатистически хороший фильм, ты не сразу поймешь, взяв во внимание какой-то не ключевой, а вот второстепенный диалог, к чему этот диалог привязан относительно главной идеи фильма. Если ты сразу поймешь...
Ну, он вообще
фильма,
отвязан,
да,
любой
но,
диалог.
Если ты поймешь поначалу главную идею фильма, ты не всегда сможешь связать все диалоги, которые были в этом фильме. У Шьямалана это очень мемно, потому что ты сразу понимаешь, кто, что к чему. Но в этом его плюс, потому что...
Шарм определенный.
Да, в этом или шарм, или плюс состоит потому, что ты как бы на нем или с ним разминаешься перед какими-то другими фильмами. Да, возможно, это... ну, это не камень в огород Шьямалана, но...
Да не камень, это, блядь, булыжник.
Он, понимаешь, он этим и забавен, и по этой причине интересен. Хотя интерес как бы должен исчезнуть, потому что ты сразу все понимаешь, и ты ощущаешь себя как бы без какой-то загадки в фильме. Но тем не менее, это забавно. Суть в том, что никого, помимо Шьямалана, я не вижу, чтобы вот так позиционировал свой фильм. Чтобы я чувствовал, что я разминаюсь на этом фильме, или я его сразу понимаю, ну и тем самым разминаюсь, перед другими фильмами, перед другим просмотром иных фильмов, в которых я не сразу пойму, к чему был там определенный диалог в этом фильме, к чему был определенный персонаж в этом фильме, для чего он был. По Шьямалану, по схеме Шьямалана, зная ее, я могу понять, потому что вот я его посмотрел. И вот это, вот этим он примечателен. То есть он с одной стороны, этим и мемный, но он именно этим и вот унитарный в своем повествовании.
Так, а как там в итоге развиваются события? Потому что я осознанно
тебе
пропустил. Проспорили?
Ну, могу, в принципе. Главными героями является семья из мужа, жены и...
Двух детей.
Старшей дочери, младшего сына, которые, по сути, занимают их место, жены и своего отца. Отец и жена попали на этот остров в возрасте, ну, где-то 40+. И их дети выходят, а они, вот как раз-таки спойлер, единственные выжившие, выходят точно в таком же возрасте, 40+, и ты как бы смотришь на этих персонажей, которые прожили эту жизнь на пляже, как на вот такую вот очень короткую, сжатую жизнь, смотря на то, как они друг друга прощают, как они были обижены, но по итогу, как и, наверное, с любой жизнью происходит, прощают друг друга перед смертью и так далее. И это тоже, с одной стороны, очень... приторно наблюдать, как Шьямалан, опять-таки, чрезвычайно открыто говорит о цикличности жизни, монотонности жизни. Но, тем не менее, его открытость, она и заходит по-другому. То есть ты сразу понимаешь, что к чему. Ты сразу понимаешь, о чем он. У тебя нету каких-то блуждающих дорожек в голове, что имел в виду автор. Нет, он сразу это показал. Названием фильма «Время».
Так и постерами, там, где везде кости.
И трейлерами. Если у вас есть время и желание
размяться перед нормальными фильмами,
более сложными, чем фильмы Шьямалана, то посмотрите фильмы Шьямалана. Но, тем не менее, я вот за это его и люблю. Мне в свое время очень зашел «После нашей эры», потому что я его посмотрел лет в 12, и вот эта вот основополагающая мысль, что опасность реальна, а страх он в твоей голове, она просто засела у меня лет в 11-12, опять-таки, на всю оставшуюся жизнь, мне кажется. Я до сих пор вспоминаю вот этот вот опыт просто потому, что я посмотрел фильм Шьямалана. Ну, для 11 лет это как раз, но как бы... Когда я потом смотрел все эти рецензии, что «после нашей эры вот такое фуфло, как такое можно снять?» Для меня это было не жиза, потому что я в 11 лет просто охуел.
Не, ну у тебя и другое уровень насмотренности, другое понимание всего этого было. Это нормально. И это хорошо, что есть разные авторы разного калибра, разного жанра, разного взгляда на творчество, потому что если бы оно не было разнообразным, а все кино было бы однородным, но это печально. Вот прикинь, если бы все снимали на уровне Копполы, Скорсезе, Кубрика. А как понять, кто из них тогда насколько хорош, потому что у тебя нету...
Прикинь, все бы снимали, как у Уэс Андерсон. У нас бы припадки были.
Ну да. Ну так на Уэс Андерсона можно смотреть на самом деле только потому, что он по факту сейчас вот такого калибра единственный. Он единственный, кто так сильно заигрывается в симметрию, кто так сильно вылизывает декорации и делает их настолько искусственными. Пока все играют в суровый реализм, это единственный тип, который, грубо говоря, экранизирует театр. И если бы их было всех так, вот, десяток Уэса Андерсонов, это бы не было интересно. Поэтому, наверное, и круто, что есть и Шьямалан, и все остальные. А, ну что ж, получается, тогда с мемов переходим дальше. Вот у меня два хода. Оба вообще не рекомендация к просмотру в новогодний период. Каждому из этих проектов, потому что один у меня сериал, мини-сериал односезонный. Ну, короче, каждому из них надо подходить прямо осознанно и готовым.
Давай так, это ж не игра в кальмара.
Да нет, конечно. Хорошо. Наверное, я все-таки стартну с фильма, потому что от сериала я ждал еще меньше, а это для меня стало главным открытием, наверное, этого года. Еще один фильм, короче, у меня в топе, про который мы не успели поговорить, и мы не успели про него, наверное, поговорить, потому что он вышел буквально месяц назад, это «Власть пса». Это проект Netflix, который сейчас лидирует во всех ставках, во всех топах на «Оскар» и на «Золотой глобус». И это на самом деле один из самых стоящих драматических фильмов этого года. Фильм в целом по описанию вообще непонятный. Вот я когда читал описание, я ничего не понял. Суть в чем? Есть два брата, владельца ранчо. Один из них, Фил, которого играет Камбербэтч. Это, кстати, одна из... немногих из последнего негативных ролей Камбербэтч. Он прям антагонист открытый. Они два очень противоположные. Фил, он пользуется уважением среди ковбоев, которые на ранчо загоняют коров, ну, выпасают их. И, собственно, он всю свою жизнь практически проводит в седле. Второй же, зовут Питер, он абсолютная противоположность. Он принимает ванну, он катается на всякие ужины с губернатором, общается насчет поставок их мясо, по-моему, куда-то. Ну, что-то такое. Фильм поделен, по-моему, на пятиактную структуру. Первый нам заявляется вообще, что происходит между ними. Этот Фил, он относится к Питеру как бы как к неженке, как к такому нереализовавшемуся полноценно мужчине. Но все-таки это Дикий Запад, это там начало, по-моему, или конец 19-го, или самое начало 20 века, вот этот промежуток. То есть они уже на пороге того чтобы полноценно перейти в индустриальный период, ну, то есть у них уже есть машина, поскольку они люди очень обеспеченные, прям начало 20 века, наверное, да. Но при этом вот один из них, Фил, это абсолютно представление Дикого Запада в самой яркой его интерпретации, то есть он действительно не моется, он там спит в этих ботинках ковбойских, у него из прикидов за фильм он меняется только один раз, и в самом конце, когда, ну, это, грубо говоря, финальный аккорд. Второй же Питер, он прям представляет собой человека индустриального мира. Он всегда старается быть чистым, опрятным, готовым к любой встрече, к интеллектуальной беседе. Хотя из них двоих Фил круче. Он там и учился философии, по-моему, или истории чего-то там в
классическом...
И он получил прекрасное образование и в школе, и в гимназии. Но они относятся к друг другу довольно прохладно. Им это раньше досталось в наследство от отца. И у Фила есть прям идеал. Мужчина, как бы, как наставник, который был в его жизни, который уже давно умер. Бронко Генри, по-моему, так его зовут. Который его, в принципе, научил всему этому. Научил его, как управляться с лошадьми. Научил его, как полноценно функционировать на этом ранчо, чтобы оно не загнулось. В одной из очередных перегонов скота, когда они перегоняли на выпас коров, они заезжают в трактир, в котором, собственно, главная и владелица — это Кирстен Данст, ну, актриса Кирстен Данст, которая, собственно, и станет женой Питера. А у нее есть сын. Сын, который, на первый взгляд, выглядит максимально феминно. То есть это как Тимофей Шаламей, только еще больше на минималках. Более какой-то такой костлявый, у него какая-то такая удивительная... У него удивительный язык тела, он неестественный, он вытянутый такой... В общем, удивительный типаж. И правда, очень круто контрастирующий со всеми остальными. Он увлекается там сбором цветов из бумаги, он увлекается исследованиями животных и организма человека. Он мечтает стать... по-моему, или профессором в какой-то дисциплине, или доктором. А его отец, собственно, покончил жизнь самоубийством. Фил доводит до слез владелицу трактира. Питер там раз ее поддержал, извинился, потом несколько раз к ней еще приезжает, он уезжает с ранчо, и приезжает к ней на помощь, в качестве официанта помогает ей все это разносить, после того, как ее сын уехал на учебу. Потом они женятся. У Фила же просыпается ревность, он прям, ну, она ему ненавистна, отрицание, он пытается Питеру объяснить, что она на самом деле не заинтересована в нем, ей интересны только его деньги. И вот это все постепенно накаляется. Апогея достигает в двух моментах, когда Камбербэтч начинает ей, грубо говоря, ломать психику, постоянно мешая заниматься любимым делом, то есть играть на рояле, и везде ее преследуют, а она его боится. А второй момент становится эпохальным и как слом финальный уже, вот такая финальная треть фильма, это когда возвращается ее сын с обучения, он на лето переезжает на это ранчо. Он боится Фила, потому что как раз-таки в первую их встречу он его там оскорбил, выставил в не лучшем свете перед всем заведением, где он помогал и был официантом. И до самого конца я ожидал, что это будет какая-то жесть, но вот чем-то таким ужасным оно закончится. Но в какой-то момент... Они начинают спиваться, грубо говоря, вот сын Кирстен Данст, точнее, ее героини, и Фил. Они прям заинтересованы друг в друге. Он хочет обучиться у него и понять, как это плести веревки, как это сидеть на коне, в принципе, функционировать в этом мире. А она уходит в запой, и почти все лето она не просыхает, после того, как он переезжает на ранчо. И в какой-то момент они прям становятся даже больше, чем друзьями. То есть он видит в нем как идеал отца, которого у него никогда не было, в Филе. А Фил в нем видит самого себя, когда он встретил этого Бронко Хенри, который был для него вершиной всего. Вершиной человеческого, вершиной мужского. Фильм заканчивается на том, что Фил сплетает для этого сына специальную веревку, которая там нужна для, по-моему, или как лассо, или как кнут для выпаса животных. И сам Фил умирает. Он одевает костюм перед тем, как в последний раз появиться в кадре. А умирает он буквально из-за мелочи, из-за занозы, которую он загоняет в руку во время того, когда они ловят кролика, чтобы его убить. И это настолько какой-то такой гнилой, ну не в смысле плохом, а знаешь, вот именно пропитанный такой подсознательным страхом, ужасными образами, пониманием, насколько несчастным может быть человек и насколько противоположными могут быть даже вот такие вот, казалось бы, в нашей культуре и в том, как мы привыкли воспринимать близкие архетипы, ну вот брат и брат, насколько они могут быть противоположными и понимать жизнь по-разному, что это поражает. То есть ты ждешь абсолютно не этого от фильма на Netflix'е. Он реально стоит того, потому что это тяжелая, это разговорная, это актерская игра, актерская драма, которая абсолютно точно дает понять, что ты никогда не можешь предсказать, как именно человек себя поведет в какой-то из ситуаций. Потому что последующие события, которые будут развиваться из-за какого-то действия, абсолютно непредсказуемы. И именно из-за этого вот чувства непредсказуемости я ожидал, что действительно будет какой-то ужас ближе к концу фильма. Но его не наступает. Но вот это вот ощущение ужаса внутри тебя, оно тебя даже немножечко как-то подстегивает и вызывает кайф от того, что ты просто смотришь дико динамичную, крутую и при этом сдержанную актерскую игру. В моем списке самая стоящая драма, это вот из тех фильмов, которые я просто недооценил, но вот они прям порвали мои ожидания.
Про следующий свой фильм я, наверное, не могу выразиться так искренне, чтобы сказать о нем, что, мол, он мне что-то приоткрыл, например, на чью-то актерскую игру, или он побудил, или поднял какие-то идеи, которые меня в целом бы затронули как человека. Но тем не менее, вот что он затронул, то есть я пытаюсь понять, что он как раз-таки затронул. Вопрос, ты не устаешь или не уставал, по крайней мере, раньше от типичных фильмов о любви, мелодрам и так далее? Когда у тебя есть хэппи-энд, и с фильма в фильм он повторяется с тематикой мелодрамы.
Я не то чтобы не уставал или уставал от них, мне просто они были неинтересны. Я старался избежать того, чтобы... Вот какие я точно всегда не любил, это рождественские мелодрамы. Или какие-то тематические мелодрамы, знаешь, к какому-то дню. Вот я это так сильно не любил.
Мне кажется, что ты их не любил по той причине, что они тебя просто-напросто задрали своей однотипностью. Например, можно отнести в одну категорию какие-нибудь комедийные мелодрамы, тематические мелодрамы, которые ты имеешь в виду. Недавно, ну, довольно недавно, на их место пришла мелодрама с, скажем так, неординарным хэппи-эндом, потому что это хэппи-энд был для одного и для второго человека, но порознь — это «La La Land», который мне безумно понравился.
Да, «La La Land» очень крутой, но он как-то иначе строит вот эту вот структуру. У него хэппи-энд — это вот именно разделение пути двух героев, и как будто этого и не хватало жанру.
Следующий мой фильм «Воспоминания» напоминает мне в какой-то степени именно «La La Land-овскую вот атмосферу, причем атмосферу не в плане постановочного процесса, потому что в плане стиля и постановки это два абсолютно разных фильма. Если «Воспоминания» — это типичный, не стилистически, скажем так, фильм, как «La La Land», который является мюзиклом в первую очередь, то, тем не менее, у него вот эта вот идея о том, что... У него есть хорошая фраза, я просто все-таки не хочу спойлерить, и я скажу лишь фразу, которая звучала от персонажа Хью Джекмана, по-моему, дословно-недословно, что, мол, не бывает хэппи-эндов, бывает история, которая была прервана посередине. Она очень... Эта фраза, по сути, раскрывает весь фильм, но именно эта фраза, там, в середине или в первой половине своего фильма, очень хорошо вот сгармонировала у меня, по крайней мере, с «La La Land». И, в принципе, вот с этим новым повествованием, не то чтобы мелодрам, ну, как... потому что когда фильм заканчивается, опять-таки, этим банальным хэппи-эндом, где мы видим, какой-то пик развития персонажей, нам никогда же не показывают бытовую жизнь. Нам не показывают, во что на самом деле превращаются это множество пар. Но нам показывают однотипно вот этот вот первый этап влюбленности и так далее, что зачастую показывает фильм. Нам не показывают какие-то моменты после разрыва между людьми и как они относятся друг к другу.
Вот
и...
это было очень круто обыграно в «Брачной истории» в 2019 году, как там, где Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон. Вот это было гениально.
И воспоминание в этом плане, оно прямо за себя в названии своего фильма говорит, что порой существуют просто воспоминания. Неважно, по какой причине вы там расстались, по какой причине вы не видите друг друга, возможно, она была очень драматической. Тем не менее, у вас есть только воспоминания, которыми вы можете довольствоваться. Зачастую даже вот только воспоминания могут там, быть дороже какой-то жизни с этим человеком. Ну, не об этом. Скорее о том, что мне приятно иметь дело с фильмом, который является собой вот это вот новое повествование мелодраматической темы. Если бы у нас было больше или, по крайней мере, чаще таких фильмов, я не скажу, что это был, знаешь, какой-то особый опыт, опять-таки, фильма, который заставил меня задуматься, заставил меня там пустить слезу. Нет, это был скорее вот средний хороший фильм. Ну, выше среднего, просто хороший фильм. И по этой причине я бы хотел, чтобы его посмотрели. Потому что я поначалу его упустил из внимания. Я только вот недавно его к нему вернулся и пересмотрел. Хотя он и вышел довольно недавно, по крайней мере, у нас.
Так, ну и еще один проект Netflix. Второй в топе этих трех фильмов. Это мини-сериал с Маргарет Куэлли в главной роли. Ее лучше всего, наверное, помнят и знают по роли в «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, там, где она была одной из хиппи, которая соблазняла Брэда Питта. Сериал называется «Уборщица. История матери-одиночки» или же в украинском «Покоївка» или «Покоївка. История матери-одиночки» или же в английском, кто смотрит, «Мейт». В английском это наиболее... сокращенная версия. Это сериал, который я бы рекомендовал посмотреть вообще всем, особенно девушкам, особенно дамам, женщинам, кому угодно, кто подвергался хотя бы раз домашнему насилию. Особенно эмоциональному. Это очень специфический с точки зрения морального посыла, такого этического, сериал, который собирает в себе путь из потенциально таких сплошных ошибок и наступания на одни и те же грабли у человека, который не понимает, куда ему податься. У человека, которого больше, в принципе, ничего не осталось. Потому что сама история — это история про девушку, которая мечтала стать писателем и мечтает. Но она живет в трейлере с парнем, который подвергает ее эмоциональному насилию. И у нее уже маленькая дочка, которой год или два. Она вынуждена ее забрать и бежать ночью от этого абьюзера. Фактически весь фильм, вот до последней серии, это один сплошной ад, одна сплошная дорога из кучи проблем для персонажа. Ты реально страдаешь из-за нее, из-за себя, из-за всех. Но это без каких-то переборов. То есть нет такого, что ты все время на надрыве. Нет такого, что это все время пытается пробить тебя на какую-то неестественно слишком драматичную эмоцию. Нет, это просто стабильно вгоняет тебя в ощущение жести. Это все стабильнее и стабильнее тебе показывает, как работает логика, как работает самоощущение у человека, который оказался в такой ситуации. Как этот человек хватается за последние возможности вообще остаться в той привычной жизни, которая у него или у нее есть. И это, мне кажется, очень важно, потому что в конце первых серий был постоянно показывался номер телефона американской горячей линии по помощи тем, кто подвергается насилию домашнему. И это вау. То есть я понимаю, что такие фильмы, ну, просто необходимы, потому что это все визуально подано в духе какой-то, знаешь, очень модной эйфории от того же Netflix, которая там в какое-то время всех покорила. Где-то там очень классные визуальные эксперименты, где-то классная игра со звуком, где-то классная игра с образами. Но так ты просто наблюдаешь сильно за тем, какая за очень качественной, классной социальной драмой, где такая боевая девочка мечтает вырваться к своей цели. И где она по итогу вырвется или нет, это вы вот лучше узнаете сами, посмотрите сами этот сериал. Он состоит из 8 серий всего лишь, каждая из них, по-моему, по 40, 45 или 50 минут. И это то, что, возможно, поможет вам лучше понять себя и лучше понять, что происходит с вами. И добавленной вишенкой на торте является Энди Макдауэлл, которая, собственно, играет мать Маргарет Куэлли, ну, актрисы Маргарет Куэлли, и которая является матерью этой актрисы в реальной жизни. Она выдает перформанс на уровне «ты бесишься с нее, ты в самом конце сериала хочешь сам ее выхватить тоже из абьюзивных отношений и помочь ей самой выбраться, но она сама от этого отказывается». И это удивительный опыт.
А моим финальным фильмом будет фильм «Спенсер», который до сих пор, по-моему, идет у нас в прокате, если я не ошибаюсь. И на самом деле это не фильм, вот знаешь, категории «Б» или второго какого-то эшелона, который ты можешь пропустить, потому что, если я не ошибаюсь, он номинирован на «Золотой глобус».
Да, он и в Венецию был отобран, и он там в целом выхватил, конечно, от критиков, но при этом от зрителей были довольно положительные отзывы.
Я про него тоже сказать, что получил чего-то особенного в плане эмоций, в плане каких-то новых ощущений не сказать, потому что он позиционируется как биографический фильм о принцессе Дианы. Причем это интересно, потому что как раз, ну, довольно недавно я посмотрел, мы посмотрели «Дом Гуччи», который, например, тоже позиционируется как такая своеобразная историческая правда. Ну, где биография, там и правда. Но просто «Дом Гуччи», он вмещал в себя около 15 лет хронометража. О, хронометража, истории. В своем хронометраже там 2,5 часа. Этот же фильм до 2 часов.
Три дня?
Да?
Да, это рождественские каникулы. Вот, перед тем, дня. Как я думал, она, когда она решает развестись.
Я думал, это будет хотя бы вмещать в себя несколько недель, потому что там был момент, когда она только подъезжает в дворец. Я думал, это как бы идет замес хотя бы несколько недель. Этот фильм вмещает в себя историю 3 дней в 90-х. Нет, не 90-х, это были... Какие года там описывались?
Сейчас скажу, секунду.
В любом случае, это вот буквально 3 дня в истории из жизни принцессы Дианы, которые описываются очень таким мандражным стилем, где ты понимаешь, что где-то там, в королевской семье, страдает, даже сама принцесса страдает от вот своего рода абьюзинга. Нам показывают абьюз в королевской семье должным образом, скажем, который очень-очень сильно завуалирован. И, по сути, фильм посвящен вот этому завуалированному абьюзингу принцессы по своим причинам. Ну, и это настолько тяжело. Во-первых, потому что стиль, которым выполнена операторская работа, он как раз-таки очень похож на...
Паническую атаку.
Нет, и на паническую атаку. Я именно говорю сейчас за стиль съемки операторской работы, потому что у нас пленка была... У них, точнее, пленка была высветленная. Как снимались когда-то... Какой была, в принципе, пленка 80-е и 90-е, когда ты видишь на экране вот эту вот нетипичную для нашего времени пленку, такую винтажную, опять-таки, высветленную, это очень ощущается. То есть ты как будто смотришь на фильм, который был снят в 80-х, там, 90-х.
Как будто телевизионная программа, да, британского телевидения про королевскую семью. Оно такое, неестественно пересвеченное.
Да, и вместе с этим какой-то, возможно, удачный подбор декораций, потому что все смотрится очень, не то чтобы минималистическое, но очень пустое, очень объемное, очень обширное, потому что очень много кадров, где принцесса Диана идет по полю, где принцесса Диана идет по большому
коридору или залу,
да, в стиле барокко или рококо. Ощущается эта пустота. Пустота и абьюзинг, который вот в этом фильме прямо описывается, показывается и рассказывается с ее слов, или показывается, как на нее влияют так или иначе королевская семья. Опять-таки, фильм позиционируется как биографический, но мы многого ж не можем знать в силу того, что это королевская семья, и
там довольно все
цензурировано. Очень консервативно в плане информации. Мы можем это даже в фильме видеть. Но, тем не менее, это, знаешь, какой-то новый формат идей о том, что абьюзинг, он ведь не какой-то... Он не относится к социальному статусу человека. То есть мы зачастую, ну как, когда это только, наверное, тема поднималась, предполагали, что абьюзинг, как правило, он происходит в семьях низшего класса.
Ну да, низшие социальные... какой-то вот, прослойки.
И тут нам показывают, по сути, один из первых фильмов, где абьюзинг прямо проявляется вот в королевской семье.
Опять-таки это центральная тема, да.
Да, и это центральная тема.
Это же круто.
Это круто в том плане, что никто об этом не говорил. Само по себе это не круто.
Ну, да-да-да, сам факт этого, это ужасно и...
Но то, что ты видишь, там была фраза от персонажа, актер, который, кстати, играл Питера Петтигрю, да, в «Гарри Поттере». Я не помню его имя, но он сказал подобную фразу, что я вот там служил на войне в свое время. Друзья, мои солдаты, которые были рядом со мной, они там, кто умирал, кто выжил, падали с словами там «за королеву», во имя королевы, да. И он говорит, это принцесса Диана, которая является членом королевской семьи, потому что он говорит это... там, на периферии их конфликта с королевой, в принципе, с семьей. Потому что и описывается это уже эти три дня, когда она поссорилась с Чарльзом и...
Ну, Чарльз, она узнала о том, что... И все узнали о том, что Чарльз изменяет ей с герцогиней, а она просто уже не готова была игнорировать эти все...
Этот солдат, тире ее надзиратель, как выясняется в фильме, говорит фразу, что, мол, мы умирали со словами «за королеву», и... Это, знаешь, описывает ситуацию, что там где-то миллионы, тысячи воюют за эту королевскую семью, но даже в ней есть этот абьюз, и он абсолютно может быть везде. Просто никто пока что не показывал такого формата, такого масштаба социальную проблему.
Да.
И вопрос не в том, насколько биографический этот фильм. То есть, с одной стороны, Кристиан Стюарт, ну, во-первых, ее не узнать в принципе в образе Дианы.
Кроме ее... невероятно странной мимики.
Но опять-таки, это очень похоже на Диану. Возможно, она и пыталась передать ее образ. Тем не менее, не важно, насколько биографическим вышел этот фильм. Важно то, что показали в большей или меньшей степени, как это вот было исторически. Ее абьюз в семье королевской. Фильма, который показывает вот такой вот изолированную социальную проблему, еще не было. И он, по крайней мере, этим интересен. Не говоря уже за стилистику, не говоря за формат, которым он снят. Тем не менее, если у вас есть время, уделите этому внимание.
Да, и, наверное, это показательно, что как минимум два фильма из тех, которые мы называли, они полностью строчены на теме абьюза. Старайтесь не допускать такого по отношению к себе и помните про свои личные границы и напоминайте всем вокруг. Это очень важно. Ну, а сейчас, поскольку мы поделились своими, скажем так, не самыми, возможно, любимыми, но точно запомнившимися и стоящими вашего просмотра фильмами в 2021 году, немножечко попытаемся предположить и порассуждать о том, что же нас ждет в следующем, 2022. Вот как ты думаешь, что нас ждет в 2022? Что это будут за проекты? Как вернется ли полноценный прокат? Будут ли... релизы больше растянуты во времени. Что-то будет ли кардинально другое?
Для начала нас ждет «Не смотри вверх» в январе.
Да, это очень хорошо.
Я уверен, что прокат вернется, потому что 2021 год, по крайней мере, у нас, даже в условиях красной зоны, да, в Киеве, в Украине, он показал неплохой результат возвращения кино в кинотеатры. И я уверен, что даже если у нас будут повторные волны, я уверен, что прокат вернется в 22-м. Как минимум, он не угаснет, как это было в 20-м. То есть это будет либо на уровне 21-го, либо выше.
Да, я тоже так думаю. Мне кажется, просто на миллиардные сборы весь мир вернется только к 23-му полноценно. До того момента...
Кстати, посмотрим, что будет с Паучком.
Ну да, скорее всего, Паук будет скорее исключением из правил, чем правилом, потому что его же даже аккредитировали к прокату в Китае. А Китай сам может нормально так 200 миллионов сходу дать. И это будет отличный трекинг для проекта. Но Паучок, скорее всего, будет исключением из правил. А вот системными там 600-700 миллиардами, миллионами или миллиардом уже будет пахнуть только в 2023 году и не раньше. И то при условии, что Marvel наберет обратно обороты, а большие франшизы смогут камбэкнуть с интересными прокатами, с интересными проектами, потому что на данный момент Бонд закрылся на какой-то неопределенный срок, и раньше 2024 года нам не стоит его ждать. Гарри Поттер там непонятно, вроде бы как актеры планируют возвращаться, вроде бы как нет. Кстати, послезавтра выходит спешл эпизод без Джоан Роулинг, но с кучей актеров. Там, где просто будет воссоединение и какие-то мини-интервьюшки о том, как им вообще, как им в эти антуражи вернуться. Точно будет ностальгично, точно будет хорошо на 1 январское утро. Особенно, если вы с пьянки. Но мы ни к чему не призываем. Я думаю, что, скорее всего, уже не будет никаких переносов. И мы будем видеть здравые, адекватные графики, просчитанные наперед на годы. Это последний выпуск в первом сезоне. Да, у нас, оказывается, есть сезоны, и будет второй. Надеемся, что он будет лучше, чем первый. И...
Надеюсь, бюджет выделят на второй сезон.
Да. Это последний выпуск в нашем первом сезоне. Мы стартанули в этом феврале. Практически без понимания, что будет дальше. Как мы будем это все развивать. И вы нас поддержали. Вы нас поддержали в Инстаграме. Вы нас поддержали тут. Вы писали комментарии, спрашивали, ну чему российскую... Каемся, надеемся, что...
Может, сдвоему, может, не сдвоему.
Да, надеемся, что исправим это в какой-то момент. Но в любом случае, спасибо вам, что были с нами все это время. Спасибо вам, что слушали.
Спасибо, что растете в количестве
своем. А главное, в качестве, да. И я надеюсь, что мы были полезны вам. Вы узнали что-то новое, выбрали для себя какие-то фильмы, на которые вы точно пойдете, либо которые точно пропустите.
Главное, не смотрите первый выпуск нашего подкаста.
Да. В любом случае, спасибо вам, вы крутые, мы делаем это все для вас и очень надеемся, что с каждым разом вас будет становиться все больше, а люди будут все больше слушать про классное кино максимально просто и максимально интересно.
А потому счастливого Нового года.
Да, мы берем небольшой отпуск, где-то недели две, а может быть три, чтобы подумать над планом на следующий выпуск, подумать, что мы будем делать, как... когда, зачем и почему. Но мы точно вернемся. Я думаю, ближе к концу января, снова в четверг, снова вечером.
А потому счастливого Нового года, безболезненного 1 января и насыщенного Рождества.
Спасибо вам. Вы самые лучшие. Оценивайте выпуски, я не знаю, перекидывайте кому-то, рассказывайте друзьям. Всем спасибо.
Всем пока.